Глава 8. Мистер Фатум. Очнулся я лежащим в той же трубе, недалеко от входной двери. Рядом со мною лежали Никола и Иван. На этот раз я почти совершенно не пострадал. Вероятно, действие вентилятора было приостановлено, как только мы влетели в трубу, и сжавшийся воздух сдержал наш полет. Я потряс за плечи Николу. Он вздохнул и сказал, как в бреду:
«Сильно, сильно дуло».
Скоро заворочился и Иван. Мы вошли в дверь. Тут Иван, качая головой, распростился с нами и остался стоять на своем посту, а мы отправились в нашу комнату. Весь подземный городок спал по-прежнему. Мы дошли до комнаты, никого не встретив. С отчаянием бросился я на кровать, не раздеваясь, так как ежеминутно ожидал, что в комнату войдут и арестуют нас за побег. Однако время шло, а нас никто не тревожил. Мы были в отсутствии не более 2 часов. Неужели никто не заметил нашей попытки к побегу? Вентилятор мог действовать автоматически, а к гудению обитатели подземного городка так привыкли, что, вероятно, не замечают его. Приходили в голову успокоительные мысли. Незаметно для себя я уснул. Звонок разбудил нас в обычное время, в 6 часов. Никола уходил раньше меня, и, лежа с закрытыми глазами, я услышал, как он, одеваясь, сопел и мурлыкал песню. Я завидовал его безмятежности. Потом я снова уснул до 2-го звонка в 7:30. Я наскоро выпил стакан кофе с сухарями и отправился в лабораторию.
«Вы сегодня бледны», — сказала Элеонора, посмотрев на меня.
«Не выспался», — ответил я.
«Что же вам мешало?»
«Мысли. Я не могу примириться с моим невольным заточением и никогда не примирюсь с ним». Лицо Элеоноры нахмурилось. Я по-своему истолковал перемену в ее лице. «Быть может, я нравлюсь ей». И она огорчена тем, что свободу я предпочитаю ее обществу. Но у нее, видимо, было другое на уме.
«Надо уметь подчиняться неизбежному», — грустно сказала она, как будто и сама находилась в таком же положении, как и я. Это удивило и заинтересовало меня.
«Неизбежному? Какой-то мистер Бейли, коммерсант с довольно подозрительными операциями, иностранец, самовольно обосновавшийся на нашей территории, совсем не похож на Фатум, которому надо подчиняться. И если вы такая фаталистка...» — начал я с некоторым раздражением.
«Я не фаталистка», — ответила она. «Не надо быть фаталистом, чтобы понимать такой простой факт, что обстоятельства иногда сильнее нас».
«Значит, мы слабее обстоятельств?» — не унимался я, чувствуя, что задел больной для Элеоноры вопрос.
«Ах, вы не понимаете», — ответила она и углубилась в работу. Но я не хотел пропускать случая. Девушка была, видимо, в таком настроении, что могла при некоторой настойчивости с моей стороны сказать мне то, что не сказала бы в другое время.
«Так объясните мне», — ответил я. «Из ваших слов я понял пока одно, что вы здесь такой же пленник, как и я».
«Вы ошибаетесь», — ответила девушка. «Только сегодня утром отец убеждал меня уехать отсюда, и мистер Бейли не возражает против этого».
«И тем не менее вы не уезжаете? Значит, что-то удерживает вас? Значит, вы пленница, если не мистера Бейли, то тех настроений, которые не позволяют вам уехать отсюда? Позвольте, я, кажется, догадываюсь. Вы сказали, что ваш отец убеждает вас уехать. Вместе с ним или же без него?» Элеонора смутилась.
«Без него»,
— тихо ответила она. «Теперь дело наполовину ясно. Вы не хотите уехать без него, а он не может или не хочет уехать. Вернее, что его не отпускает мистер Фатум». Элеонора улыбнулась одними глазами и промолчала. «Вы как-то рассказывали мне», — продолжал я, воодушевившись, «что ваш род очень знаменит в Швеции, хотя знаменит... И не в том смысле, как это можно было бы предположить по вашей звучной фамилии. Вашим предком, говорили вы, был рудокоп Энгельбрект, руководивший в XV веке народным восстанием против короля Эрика Померанского. Почтенный предок! Неужели же Энгельбректы в продолжении 500 лет растеряли все духовные черты славного рудокопа и способны только склонять головы перед поработителями? Удар был слишком силен. Я не ожидал, что задену самое больное место Элеоноры. Она не раз рассказывала мне про своего предка-революционера, которым, видимо, гордилась. И теперь это невыгодное для потомков сравнение с предком взволновало и возмутило ее. Элеонора вдруг поднялась, выпрямилась и откинула голову. Щеки ее побледнели, брови нахмурились, в глазах сверкнули огоньки, которых я раньше не видал. Она гневно посмотрела на меня и сказала прерывающимся голосом:
«Вы...»
У нее перехватило дыхание.
«Вы ничего не понимаете!»
Докончила она тихо и вдруг, закрыв лицо руками, заплакала. Я совершенно растерялся. У меня в мыслях не было обидеть девушку. Я хотел только вызвать ее на откровенность. Гнев ее огорчил меня.